Глава 14. «Сегодня тебе повезло, лисенок?» Услышал я мурлыкающий шепот из темноты. Говорившая явно не хотела, чтобы нас услышали посторонние. Она была прекрасно осведомлена о моих возможностях. Я демонстративно провел пальцами по стальным прутьям клетки, куда меня поместили после короткого допроса, устроенного мне магом. Сама же клетка находилась в сыром подвале полуразрушенного здания, в компании еще нескольких таких же клеток, только более внушительных размеров. Подручные мага, заперев меня здесь, только что ушли, а вот этой странной девушке-оборотню, похоже, захотелось почесать языком. Не удивлюсь, если она выполняет приказ своего господина. «И в чем же мне повезло?» С насмешкой в голосе и тоже шепотом спросил я. Тика бесшумно вынырнула из тьмы. В лунном свете, что несмелым лучиком проникал сквозь узенькое зарешеченное окошко, ее лицо еще меньше походило на человеческое. «Если бы не повышенный интерес хозяина к... истинным, тебя бы уже не было в живых», — ответила она. «Кроме того, он торопился. Сегодня ты избежал побоев и пыток. Завтра удача может отвернуться от тебя».
«А по-моему, я избежал пыток, потому что говорил правду», — пожал плечами я.
«Думаешь, хозяин поверил в байку о том, что кинжал призрака достался тебе в наследство от твоего папаши?» — насмешливо спросила девушка-оборотень.
«Это уже не мое дело, кто там во что верит?»
— буркнул я, пробуя на крепость стальные прутья. «Правда, если меня развязали, это значило только одно. Мои тюремщики уверены в прочности клетки».
«Повторяю еще раз. О том, что этот кинжал принадлежал какому-то призраку, я узнал от твоего хозяина».
«Сегодня прямо вечер неожиданных открытий. Тот кинжал, который постоянно пытался высосать из меня всю энергию, оказывается оружие тех самых разумных существ, которые иногда приходят на чистые земли с приливами. Интересно, как он оказался в тайнике букмекерской конторы? Жаль, что мне так и не удалось выяснить, кто был первым собственником того дома. Судя по довольно старой закладке, именно он был хозяином кинжала». Тика склонила голову на бок и, прищурившись, молча уставилась на меня, будто решая, продолжать наш разговор или нет, а потом развернулась и исчезла в темноте. А жаль, я уж было настроился на более продолжительную беседу. Обойдя клетку по кругу, я внимательно осмотрел все прутья и перемычки, некоторые с силой подергал. Да, сделано на века. Судя по длинным бороздам на металле и на каменном полу, явно оставленным чьими-то когтями, даже боюсь представить, кто здесь сидел до меня. Тяжело вздохнув, я шагнул в дальний угол клетки и опустился на каменный пол. То место мне показалось не таким загаженным. Еще в тот момент, когда меня притащили в этот полуподвал, я успел бегло просканировать все помещение. Поэтому для меня не было сюрпризом, когда через некоторое время в одной из клеток заворочился ворох грязного тряпья, и к решетке приблизился темный человеческий силуэт. Это был явно одаренный и, судя по светящейся светло-бурым цветом энергосистеме, вероятно, артефактор. Источник его был пуст, поэтому свечение было тусклым и практически погасшим. Помимо меня, это был единственный обитатель полуподвала.
«Успокоился, наконец», — услышал я дрожащий старческий голос. «Правильно, нечего зря шуметь. До тебя в той клетке теневая гончая сидела, а у нее уж, поверь, силёнок поболее, чем у тебя было».
Я поднялся со своего места и приблизился к решетке. Нас разделяло шагов 10, не больше. Этот человек на самом деле мог быть кем угодно. Попавший в немилость предводителя диких? Такой же, как и я, искатель теневых артефактов? Может, подсадной? Хотя вряд ли. Слишком глупо и расточительно держать одаренного в роли подсадного. Да и Тика говорила шепотом, видимо, из-за него.
«Кто вы?» — спросил я.
«Уже никто».
После недолгого молчания буркнул старик и вернулся обратно на свое место.
«А вы...» «Слушай, крысеныш, передай своему хозяину, что я уже все ему рассказал».
Зло перебил меня старик. Похоже, это меня приняли за подсадного».
«У меня нет хозяев». «Ты хоть сам понял, что только что сказал?» —
фыркнул незнакомец.
«Ты думал, что я не видел, как ты мило беседовал с Лютен?»
«Лютен?» —
хмурясь, переспросил я. «Что-то очень знакомое».
«Ну, конечно.
Вадома часто рассказывала мне о древних временах нашего мира, о магических существах, населявших его когда-то, но постепенно вымерших вместе с исчезновением мест силы. Я, правда, воспринимал все истории моей приемной матери как сказки на ночь, но выходит, здесь, в этом мире, все эти мифические создания все еще живы. О лютенах, маленьких ночных существах-оборотнях, подчиняющихся сильным колдунам, Вадома мне тоже рассказывала, как и о всяких Брауни, Ниссе, Дуэнде и Виктах. Если черных кошек всегда считали слугами ведьм, то полностью белая кошка с большой вероятностью — это прислужница мага. И как это мне самому в голову не пришло? А ведь Тика обернулась прямо на моих глазах.
«Я смотрю, у герцога совсем с исполнителями плохо», —
насмешливо проворчал из темноты старик.
«Так он дворянин?» —
Искренне удивился я. Некоторое время старик молчал, а потом до меня снова донесся его слегка охрипший голос, в котором слышались слабые нотки надежды.
«Так ты что же, парень, не из свиты дикого герцога?»
«Нет», — ответил я и даже машинально покачал головой. Сделав шаг назад, я изобразил легкий поклон и произнес: «Позвольте представиться, шевалье Максимилиан Ренар». Думаю, Макс в этой ситуации повел бы себя именно так. Ворох тряпья зашевелился, и старик снова приблизился к решетке.
«И что же ты здесь забыл, шевалье?»
Безымянный узник явно заинтересовался моими словами. «Я прибыл на фронтир, чтобы нести службу в теневом патруле», — сообщил я.
«Даже так?» —
хмыкнул старик.
«И кто же твой командир?»
«Лейтенант Тассен», — тут же ответил я. «Правда, он дал нашему десятку приказ обойти серый хребет с северо-восточной стороны, чтобы потом соединиться с основным отрядом».
«Кто командовал десятком?»
«Сержант Равель», — быстро ответил я.
«Знаю его»,
— уверенно сказал старик.
«Такой здоровенный бугай со смазливой рожей. Женщинам такие нравятся».
Я мысленно усмехнулся. Старик пытается меня неуклюже проверять.
«Мне кажется, мы говорим о разных сержантах Равелях», — произнес я. «Наш командир невысок ростом, да и вряд ли такой, как он, может понравиться какой-нибудь даме. От его отрыжек за версту несет тухлятиной».
Я услышал тихий смешок. Похоже, я прошел проверку. Либо ее первый этап. Следующие несколько минут старик засыпал меня вопросами, а я терпеливо на них отвечал, не забывая при этом тоже вытягивать по крупицам интересующую меня информацию.
«Видимо, я ошибся на ваш счет, шевалье»,
— наконец произнес старик.
«Вы должны меня понять. Я думал, что вас подсадили сюда, чтобы выведать у меня то, чего они не смогли вытянуть под пытками. Похоже, вы еще одна жертва дикого герцога».
«Дикого герцога?» — переспросил я, не особо акцентируя внимание на том, что старик так и не сказал, кто он, все еще не доверяет. «Пусть, и я не буду давить».
«Да»,
— ответил узник и хохотнул.
«Только я вам не советую называть его так в присутствии его подчиненных. Их хозяин ненавидит это прозвище, а они в порыве беззаветной верности могут забить вас до смерти плетьми.
Значит, это только лишь прозвище».
«В том-то и дело, что не только»,
— со вздохом возразил старик.
«Он — потомок тех, кому принадлежали эти земли. Мы сейчас находимся в том месте, где когда-то стоял Валанс, главная крепость его рода».
«Значит, он из забытого рода?»
«Не совсем», — ответил старик.
«Герцоги де Валансе до сих пор служат его величеству. Правда, после появления тени, которая накрыла большую часть их земель, этот род потерял былое влияние».
«А вот Луи де Валанс», — продолжил за меня старик, «пленниками коего мы с вами являемся, решил предать короля и, собрав вокруг себя отряд одаренных несколько лет назад, отправился на фронтир. Должен заметить, что, охотясь за отливами, он набрал силу и сколотил вокруг себя довольно крупную банду.
Я видел женщин и детей.
Это племена диких, которые решили примкнуть к нему. Уж не знаю, что он там им наобещал».
Старик усмехнулся.
«Слышу в вашем голосе удивление. Наверняка вас с младенчества пугали фронтиром. Самое опасное место на земле и все такое. И вдруг вы увидели, что здесь тоже живут обычные люди».
«В общем-то, да», — ответил я. «Перед походом мне даже выдали специальное зелье от головных болей, но пока меня тащили по лагерю, я не заметил даже намека на этот недуг у местных».
«О фронтире не врали», —
произнес старик.
«Это действительно одно из самых опаснейших мест в Мейнленде, но в этом случае есть повод задуматься. Если это так, тогда почему с каждым годом диких племен становится все больше и больше? Неужели в обычных графствах и баронствах жить стало опаснее, чем под боком с тенью? А что касается головных болей, человеческий организм постепенно привыкает, а дети, родившиеся здесь, так и вовсе не страдают этим недугом».
«Любопытно. Почему тогда я ничего не чувствую? Насколько я знаю, Макс родился в столице. Выходит, все дело в моей энергосистеме?» Поговорить нам не дали. С лязгом открылась входная дверь, и в подвал спустились те двое молчаливых верзил, что притащили меня сюда. Только вот они пришли не по мою душу.
«Прощайте, шевалье!»
— выкрикнул старик, когда его тянули на выход.
«Надеюсь, ваши мучения будут недолгими».
Его лица я так и не увидел. А вот вблизи его энергосистема выглядела ужасно. Тело было усеяно темными пульсирующими пятнами разного размера. По всей видимости, это свежие раны, последствия пыток. Когда дверь захлопнулась, и я остался один в полной тишине, мне вдруг подумалось, что своего имени старик мне так и не назвал. А я почему-то об этом тоже не спросил. И, кстати, что он там говорил о мучениях? С того момента, как я попал в плен, прошло 2 недели. Все это время мы небольшим отрядом, на четверть состоявшим из страйкеров, двигались куда-то на северо-восток. Я продолжал сидеть в той самой клетке, в которую меня посадили в первый день, и которая за эти недели стала для меня чуть ли не домом. Мою клетку транспортировали в большом фургоне, накрытом парусиной. Так что о происходящем снаружи я мог судить лишь по коротким мгновениям, когда приоткрывался полог. В караване было еще несколько фургонов, в которых явно тоже кого-то перевозили. А вот мои боевые товарищи, в отличие от меня, путешествовали на своих двоих и выполняли в пути всю самую грязную работу. Меня было попытались несколько раз тоже припахать, но после двух побегов герцог приказал запереть меня в клетке до окончания пути. С предводителем диких я больше не говорил, хотя первые дни я ожидал, что меня вот-вот поведут на обещанный допрос. То ли герцогу хватило того, что он услышал от меня в первый день, то ли я ему был вовсе не интересен. В общем, вопросами мне больше никто не докучал. Даже проявившая в первые дни любопытство Тика перестала меня навещать. Но я не скучал. Мне было чем заняться. Благодаря медитациям и тренировкам за 2 недели мне удалось восстановить почти половину самых крупных разрывов. Работы еще было много, особенно в свете того, что я использовал лишь ту энергию, которую накапливал мой источник. Но я не отчаивался и готовился. Помимо магии страйкеров и лютен, несколько раз я почувствовал присутствие в нашем караване еще одной силы. Эта энергия заметно отличалась от всего того, с чем я когда-либо сталкивался. Ее было немного, но при этом ощущались лишь слабые отголоски. Я даже не смог как следует разглядеть ее в истинном зрении, но прекрасно понимал, от кого исходит эта сила. В одном из фургонов находился тот самый пленный призрак. На 16-й день, в полдень, караван остановился, и герцог приказал ставить лагерь. Я уж было подумал, что мне, наконец, позволят размяться вне стальной коробки, но моим надеждам не дано было сбыться. Фургон с моей мини-тюрьмой проследовал далее. Только спустя несколько часов повозка снова остановилась и, отбросив полог, внутрь моего временного жилища забрались несколько бойцов. Они быстро вытащили клетку со мной внутри на свежий воздух. Первым делом я вдохнул полные легкие вечернего воздуха и улыбнулся. После вонючего фургона в нос ударили запахи хвойного леса и озерной воды. Выдохнув, я огляделся. Мы находились на берегу небольшого озера, противоположный берег которого подпирал густой хвойный лес.
«Лисенок, ты видишь ее?»
Восхищенно промурлыкала замершая в шаге от моей клетки Тика.
«Да»,
— пересохшим голосом произнес я, уставившись во все глаза на исполинскую грозовую тучу, что нависала высоченной черной стеной над лесом. Только вот это была никакая не туча. Меня притащили прямо на границу с тенью. От этого зрелища на моем теле все волосы встали дыбом.
«Ты чувствуешь ее силу?»
Восторженно произнесла Лютен.
«Она совсем близко. Несколько минут галопом по прямой. Зачем мы здесь?»
Спросил я почти шепотом.
«Скоро узнаешь, лисенок»,
загадочно произнесла Тика. После этих слов она мягко скользнула в сторону сидевшего в седле герцога, деловито раздававшего приказы. Спустя несколько минут мою клетку снова подхватили с 4 сторон и потащили к озеру. Я было попытался дернуться, но один из страйкеров приставил к моему горлу острие своего клинка.
«Одно лишнее движение и сдохнешь», —
сообщил он мне ледяным голосом. Пришлось повиноваться. Мою клетку водрузили буквально в нескольких шагах от темной воды. Я же тем временем стоял, не шевелясь, отстраненно наблюдая за происходящим.
«У тебя такой сосредоточенный взгляд, лисенок?»
— хихикнула Тика, снова появившись справа от решетки.
«О чем ты думаешь?»
«Я запоминаю»,
— спокойно ответил я, не глядя на нее.
«Запоминаешь?»
— переспросила она. Похоже, ее удивило мое спокойствие.
«Что же ты запоминаешь?»
«Лица тех, кого я приду убивать, когда выберусь из этой клетки».
Повернув голову, я заглянул в кошачьи глаза Лютен.
«Тебя я уже запомнил».
Тика вздрогнула и с шипением отшатнулась от клетки. В ее раскосых звериных глазах на мгновение мелькнул страх, но она тут же взяла себя в руки и натужно улыбнулась, обнажив маленькие клыки.
«Я буду ждать тебя, лисенок».
Я весело оскалился в ответ. «Зря она так. Я ведь сдержу слово. Они думали, что я все это время просидел без дела?» Нет. Все эти недели я постепенно сливал свою энергию в основание одного из прутьев решетки. Сперва я думал, что мне удастся сломать этот прут очень быстро, но оказалось, что клетка сделана из какого-то необычного металла. Мне буквально приходилось проталкивать в него свою ману. Процесс затянулся на много дней, но игра стоила свеч. Достаточно одного небольшого сгустка маны, и стальной прут разлетится на мелкие осколки. Внезапно я почувствовал кое-что странное. Вздрогнув, я обернулся. Та необычная магия, которую я чувствовал на протяжении всего пути, только что открылась мне. Из проема 2-го фургона в окружении 4 страйкеров показалась невысокая фигура, закутанная в темный плащ. А вот и он, тот самый мифический призрак. Из-под глухого капюшона, скрывавшего лицо существа из тени, на меня устремился тяжелый взгляд. Мгновение, и один из страйкеров дернул рукой. Чувство тяжелого взгляда исчезло. Только сейчас я заметил, что запястья, шея и щиколотки призрака закованы в цепи. Судя по магическому сиянию, исходящему от цепей и оков, это какой-то явно недешевый артефакт.
«Это здесь?»
— громко обратился герцог к фигуре в темном плаще. Призрак повел головой, словно принюхиваясь, а потом молча кивнул. Спустя несколько минут, наблюдая за исчезающими вдали силуэтами всадников, я думал о том, что наконец мне стал понятен смысл тех слов о мучениях, которые выкрикнул мне напоследок безымянный узник, которого я так больше и не увидел. Похоже, герцог собрался скормить меня приливу.